Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, слушатели, письмо у нас от Ивана Васильевича из города Омска. Он в своем кратеньком письме говорит так: «Добрый день, уважаемый Александр, спасибо вам за хорошие, интересные библейские лекции. Дорогой Александр, прошу вас, вышлите мне Новый Завет, отдельное издание. И такой вопрос: если существует загробная жизнь, то знают ли умершие родители, как живут их дети на земле? Поясните этот вопрос. С уважением к вам, ваш слушатель Иван Васильевич». Так, друзья дорогие, пишет Иван Васильевич из города Омска. «Уважаемый Иван Васильевич, рад вашему письму и вашему очень важному вопросу. Чтобы ответить на ваш вопрос, давайте сперва познакомимся с тем, что говорит Библия об этом. В Евангелии Луки, в 16 главе, начиная 19 стихом, и далее говорится следующее: «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопил, сказал: Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, потому что я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал: Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Да, Иван Васильевич, Библия говорит о загробной жизни. Как вы видите, Иван Васильевич, богатый человек, понимал, что его братья жили неправильной жизнью, и он был озабочен о них. Здесь нужно подчеркнуть, что человек, попавший в потусторонний мир, то ли с Богом, то ли без Бога, как видим из этого описания, находится в своем полном сознании. Он думает, размышляет, он озабочен и так далее. То есть, одним словом говоря, он живет. Живет с Господом Богом в раю или же в аде, без Бога, в мучениях. Но человек жив. Может ли он каким-то образом воздействовать на кого-то, это уж другой вопрос. Из прочитанного места никто не может воздействовать ни на кого. Мы видим это, как отвечает Авраам: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, тоже и оттуда к нам не переходят. Между нами и вами большая пропасть», — говорит Авраам. Так что, как вы видите, Иван Васильевич, к сожалению, никакого контакта или же воздействия на само положение, хотя видеть один другого они могли видеть. И даже был разговор между Авраамом и богатым человеком, но никакого влияния или воздействия на место рая не было. А что же происходит с вопросом о земной жизни, то есть с теми, кто остался на земле? Ведь осталось у богатого человека еще 5 братьев, и все они шли по примеру богатого брата, все они шли в вечную погибель. Что делать? Мы слышим просьбу богатого человека к Аврааму: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Видимо, там, в том страшном месте мучения, богатый человек понял, куда он попал и какое это ужасное место, и тогда начал просить Авраама помочь ему. Но что отвечает Авраам? «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Дорогой Иван Васильевич, как вы видите, богатый брат, попавший в ад, знал, что братья его, которые еще остались живы на земле, были на плохом пути. Они тоже шли в вечную погибель. Но Авраам говорит богатому человеку, что у них есть возможность уже сейчас при жизни услышать Священное Писание, что у них есть Писание Моисея и Писание пророков, и этого уже достаточно. Но если бы даже кто из мертвых воскрес и предстал пред ними, то и тогда не поверили бы. Из этого места описания, которое сказал сам Христос, Иван Васильевич, видно, что, во-первых, те, кто уже отошел из этой жизни земной, могут помнить о тех, кто остался. Будь то родные братья, или же дети, или же родители, но общаться с ними не могут. Во-вторых, мы видим, что ничего не говорится, что они могут знать о том, что происходит в настоящее время с теми, кто остался еще жив. Они лишь могут помнить о тех, кто остался. Так мне кажется, потому что здесь не полностью все детали описаны, но я думаю, что именно так оно и есть. Здесь также нужно подчеркнуть, дорогой Иван Васильевич, что для человека все приготовлено. Человек может сегодня и сейчас иметь все необходимое для веры. Да, для живой и чистой веры Божьей есть все у человека, есть Писание. Именно из Писания от слышания Священного Писания Библии мы получаем живую веру, и этого уже достаточно. Разные проявления, как, например, само воскресение из мертвых самого дорогого человека, не поможет человеку. Нужна вера, дорогой Иван Васильевич. Библия говорит, без веры угодить Богу невозможно. Итак, друзья, сделав этот краткий обзор почты, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели дорогие, мы продолжаем наше путешествие, ежедневное путешествие по страницам книги книг Библии. В этот момент мы подошли к самой последней книге, слушатели, подумайте. 5 лет назад мы начали первой книгой Библии, это «Бытие», а сегодня мы уже подошли к последней книге из всей Библии, это книга «Откровение Иоанна». Мы, слушатели, безмерно благодарны Богу за Его величайшую книгу, дарованную человечеству, которой является Библия. Библия – это книга Божьих откровений и Божьей заботы о нас, о людях. Можно только удивляться премудрости Божией, вложившей в незначительные слова человеческой речи вечные истины и открывающей нам тайны Божьего бытия. Бог велик по силе своего вдохновения и глубок в своих замыслах, для осуществления которых недостаточно вечности. Он создал мир и дал нам разум, чтобы мы могли понимать и восхищаться красотой Его творения. Тайны бытия непостижимы. Мы, люди, открываем лишь то немногое, что доступно нам, как людям, то, что Господь Бог нам открыл. А Бог дает нам свои вечные откровения через Свое Слово и через ту жизнь, которую Он дарует нам в спасении Христовом. И вот последняя книга Библии нам так и названа – «Откровение Иисуса Христа». В ней записано то, что Бог хочет открыть нам, чтобы мы могли лучше понимать нашего Создателя. Самое великое откровение для нас, людей, – это открытие наших духовных глаз, чтобы мы видели и понимали Бога. В заповедях блаженства Господь Иисус сказал: «Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят». Друзья, Христос, спасая нас, очищает нас от наших грехов. Он делает чистым наше сердце и наш ум, и Дух Святой поселяется в нас, чтобы открывать нам все, что принадлежит Христу. Наш Господь так и сказал: «Дух Святой прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Евангелие Иоанна, 16 глава, 14 стих. И вот подобное откровение возвещается апостолом Иоанном через эту книгу для всех верующих. Цель всякого откровения Божьего двойная. С одной стороны, Бог воздействует на человека, изменяя его так, чтобы он был в состоянии постичь то, что Бог намеревается открыть ему. А с другой стороны, Бог совершает во времени нечто, что будет служить подготовленному Богом человеку для его восприятия как постижимое откровение Божье. Таким путем, слушатели, мы будем изучать и откровение, переданное Иоанном, предоставляя себя Богу как нашему врачу, чтобы Он восстановил потерянную нами в грехопадении способность понимать Его. А с другой стороны, будем смотреть на те изменения в человечестве, которые соответствовали бы духу книги Откровения и которые представлены в ней в символах. В прошлый раз, дорогие слушатели, мы остановились на 4 стихе 1 главы книги Откровения. Мы прочтем этот стих и потом последующих два, где написано: «Иоанн семи церквям, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Друзья, как вы видите, этими словами начинается послание к семи церквям. Здесь мы имеем приветствие к верующим этих церквей. Эти церкви находились в Азии. Азия в то время называлась та часть территории, где ныне находится, где располагается Турция. Но прежде чем идти дальше, разрешите обратить ваше внимание, слушатель, на число 7. В этом стихе упоминается 7 церквей и 7 духов. Число 7 имеет религиозное значение в Слове Божьем, которое было известно людям во время Иоанна и которое стало совершенно чуждым в наши дни. Но в Слове Божьем оно занимает выдающееся место. Оно не обозначает совершенство, а, скорее всего, полноту или же законченность, завершенность. Число 7 говорит о том, что действие закончилось, период времени пришел к своему концу. Господь Бог нечто завершил и сделал его образцом для наследования. Особым образом число 7 имеет дело с Божьими заветами и в отношении Бога к Израилю. Например, суббота, седьмой день. Евреи делали обрезание ребенку после 7 дней от рождения. Поклонение Богу совершалось в седьмой день, и много-много других примеров мы находим в Библии именно о седьмом дне. Проходя по страницам Библии, вы замечаете, что Иерихон, например, Иерихон пал по семидневном обхождении его. Прокаженному сирийскому полководцу Нейману было приказано Елисеем 7 раз окунуться в Иордане, чтобы исцелиться. Во дни Иосифа в Египте было 7 урожайных лет и 7 лет голода. Царь Навуходоносор по причине умопомешательства 7 лет был отлученным от людей и был на положении скота. В Новом Завете имеется 7 блаженств, 7 просьб в Господней молитве, имеется 7 притч в 13 главе от Евангелия Матвея. Иисус 7 раз проговорил со креста на Голгофе, и в книге Откровения число 7 не должно быть пренебрежено, друзья дорогие. 7 – это ключевое слово в книге Откровения. Здесь, в 4 стихе, Иоанн пишет к 7 церквям. «Разве не было других церквей в Асии?» Мы знаем, что там были церкви в таких местах, как, например, Колоссы, Мелит, Иераполь, Троада и во многих других. Но Иоанну было повелено написать только к тем 7 церквям, духовное состояние которых наиболее соответствовало тем периодам истории Церкви Христовой, через которые церковь будет проходить, дорогие слушатели. Слова «благодать вам и мир» были приветствием того времени. Благодать, или же харис, было приветствием того времени среди греков, а слово «мир», или же, как мы говорим, «шалом», по-еврейски в то время евреи приветствовали друг друга. И сегодня это слово восстановлено, и мы приветствуем друг друга, говоря «шалом». «Мир», покой истекает из благодати. А благодать Божья является источником всех наших благословений сегодня. В книге Откровения открывается благодать Божья, а также мир Божий, превышающий человеческое разумение. Это приветствие, на котором мы остановились, исходит от Бога Отца, от Духа Святого и от Сына Божия. В стихах 5 и 6 мы читаем об этом приветствии, что оно и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Мы читали выше. Здесь, как вы видите, дано 7 титулов Господа Иисусу Христу. Первый из них – это свидетель верный. Он собой явил нам невидимого Бога. Он засвидетельствовал нам о Божьей природе, открыв ее в каждом верующем человеке. Второй титул – первенец из мертвых. Он первый воскрес в человеческом теле для вечной жизни. Третий титул – владыка царей земных. Этот титул говорит о его высоком положении в тысячелетнем царстве, друзья дорогие. О нем сказано в послании к филиппийцам во второй главе следующее: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Четвертый титул – это «Его возлюбивший нас». Когда мы принимаем Его любовь, слушатели, тогда мы можем любить других той любовью, которой Он возлюбил нас. Пятый титул Христа – это омывший нас от грехов наших кровью Своею. Кровь Христа есть единственное средство, которое смывает грехи. Апостол Петр говорит, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Читаем в первом послании апостола Петра, в 1 главе 18-19 стихи. Шестой его титул – «Он, сделавший нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Здесь, слушатели дорогие, перевод на русский язык не совсем совпадает, то есть не точный. Вернее, будет не царями священник, а царственным священством, как об этом также писал апостол Петр. И, наконец, седьмой его титул – «Ему слава и держава во веки веков». Христос, друзья, навеки будет облечен в могущество и славу. И Ему всегда будет слава и держава во веки веков. В 7 стихе этой первой главы книги Откровения мы читаем следующее, друзья. «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей аминь. Иисус Христос, друзья, как я уже говорил, когда мы проходили книгу пророка Захарии, Иисус Христос придет в новом уже прославленном теле воскресения на землю, в таком теле, который будет иметь каждый верующий после своего воскресения из мертвых. Пришествие Христа будет самым великим событием на земле. Все умершие пробудятся и увидят Его, как те, которые Его пронзили. Верующие будут восхищены навстречу Ему, а все остальные умершие возвратятся в свои места, чтобы ожидать второго воскресения, где они предстанут на суд великого дня перед престолом Божьим. Для верующих же пришествие Христа на землю будет днем радости и ликования, днем, когда они получат свои бессмертные тела воскресения. Чудные дела Твои, Господи, сила могущества Твоего безгранична. Тогда восплачут все племена земные. Да, будет великий плач, плач сожаления среди людей, отвергнувших Твое спасение. Слушатели, сегодня есть время. Время обдуматься, как тот блудный сын, о котором мы читаем в Евангелии Луки, который пришел в себя. Он пришел в себя вовремя, друзья дорогие. Он пришел в себя вовремя. У него было еще время возвратиться к своему отцу, который ожидал его с раскрытыми руками. И он сказал, отец сказал: этот сын пропадал, сын погибший был, а теперь он возвратился, он нашелся. Он пришел в себя, он покаялся. Друзья дорогие, сегодня есть еще время для каждого человека. Да, потому что потом может быть поздно. Но мы читаем дальше, 8 стих 1 главы книги Откровения, где говорится: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Прекрасное место, друзья, я хотел бы прочитать его снова для тех, у кого, может быть, еще нет Библии. Я хочу повторить, если у вас еще нет Библии, пишите нам, слушатели, мы постараемся вам помочь, чтобы вы вместе с нами изучали и исследовали Священное Писание. Написано в 8 стихе 1 главы книги Откровения: «Я есть Альфа и Омега, говорит Господь, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Друзья дорогие, Христос, как Слово жизни, замыкает с собой весь алфавит из начальной буквы Альфы и до последней буквы Омеги. Да, дорогие слушатели, Он был всегда, Он будет всегда. Он есть всегда Господь Бог. Он Вседержитель, держит все в своих руках, дорогие слушатели. Христос, как Слово жизни, замыкает собой весь алфавит от начальной буквы Альфы до последней буквы Омеги. Жизнь пишется Словом Божьим, Словом, воплощенным в человеческое тело. Это Слово пожертвовало собой, умерши за нас на кресте и даровав нам спасение и жизнь вечную. Друзья, пусть же Бог действует этим Словом и в вашей жизни, чтобы вы могли иметь наследство в Царстве Его. Дорогие друзья, на этом пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю с понедельника по пятницу. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса и вы решите нам написать, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья.